Всем привет, это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский-Мочалов
и Антон Яндресяк. И сегодня мы, как и обещали вам, с опозданием в один подкаст продолжаем арку сюжетную в нашем подкасте про настольные игры. И сегодня мы взяли интервью у Антона Сковородина, руководителя издательства настольных игр GAG Games.
С чего мы начнем?
Мы попросим нашего гостя, наверное, рассказать нам, что такое вообще издательство настольных игр, и применительно к нашей основной теме попросим сделать некий акцент на соблюдении авторских прав создателей игры, на какой-то защите своего бренда, своих прав и вот на всем этом.
Ну, да, конечно, вопрос, что такое издательство или издание настольных игр, это такой обширный вопрос. Я, наверное, не буду останавливаться на разнообразных организационно-производственных вещах, да, потому что это не то, ради чего мы сегодня собрались,
ну, да.
Не то, что мы хотим обсудить. Вот. Если говорить о именно интеллектуальной собственности, ну, относиться к настольной игре как к вот, предмету или к объекту интеллектуальной собственности, то стоит, наверное, выделить две категории игр, с которыми мы работаем. Первая – это игры лицензионные, то есть то, что придумали не мы сами, и то, на что мы, ну, изначальные права нам не принадлежат. Вот. И второе – это игры, на которые у нас есть как раз-таки права, полученные непосредственно от авторов. Вот. Если вы посмотрите на разнообразие настольных игр в магазинах, вы обратите внимание, что большинство игр, я бы сказал, что 95%, наверное, процентов, это игры изначально зарубежные. То есть это не российские разработки какие-то. Вот. Как же эти игры попадают в Россию? Ну, все банально просто. Изначально где-то придумывается игра в Германии, в Америке, в Италии, там, не знаю, в Китае. После того, как эта игра становится более-менее успешной, или после того, как в России кто-то о ней узнает из издателей, вот ведутся переговоры на тему того, чтобы получить эксклюзивные права, чаще всего говорят, конечно, об эксклюзивных правах, чтобы получить права на, собственно, производство или на производство и дистрибьюцию этой игры в России.
Если не секрет, как вы понимаете, что эту игру надо локализовать или не надо?
Ну, есть факторы объективные, такие как, допустим, настольные рейтинги. Есть, допустим, портал, который называется Board Game Geek. Вот, и там есть более-менее репрезентативный рейтинг настольных игр. Мы называем его рейтинг всех времен народов, грубо говоря, да, потому что сайт такой интернациональный, там оценки, ну, в основном от англоговорящих, конечно же, людей, но можно говорить, что это мировой рейтинг. Вот. Но чаще всего, когда игра в этот рейтинг попадает на какие-то топовые позиции, задача как раз-таки в том, чтобы ее до этого заметить. Потому что когда она будет уже в топовых позициях, какие-то кто-то из конкурентов, скорее всего, ее уже заберет. Вот. Поэтому следим за рынком, следим за новинками, посещаем регулярно выставки настольных игр, которые проходят. Вот 2 недели назад я вернулся из Германии, там была выставка, там вообще очень крупная игрушечная выставка, ну и в рамках вот этой вот выставки игрушек, Toy Fair, там есть секция настольных игр. Вот. А выставка была, кстати, юбилейная, 70-я. То есть вот представьте, насколько индустрия...
Она ежегодная, да?
Она ежегодная, да, совершенно верно. Есть выставки, ну Германия вообще считается чем-то вроде родины настольных игр, но вообще, если говорить о европейской школе настолок. Вот. Вообще, конечно, Америка тоже очень мощная, и американский рынок больше немецкого. Есть выставки в Америке, естественно, и в Азии есть выставки, и во Франции, вот, и в других странах.
Как это дальше происходит? То есть, как я понимаю, вы заключаете лицензионное соглашение?
Заключается лицензионное соглашение с правообладателем этой игры. Но тут можно еще такую ремарку сделать, в том плане, что правообладатель этой игры – это какое-то юрлицо зарубежное, да, тоже какое-то издательство. Потому что очень редко бывает так, что автор игры, то есть тот, кто непосредственно ее придумал, и издатель игры – это один и тот же человек. Ну, есть такие авторы, у которых как бы свое издательство, то есть они придумывают игры, они сами же их издают, потому что у них есть фирма, которая этим занимается. Но чаще всего все-таки авторы – это такие фрилансеры, что ли. Ну, очень мало, на самом деле, авторов на стол, которые этим зарабатывают себе прямо на жизнь. Ну, в Европе есть такие, и, опять же, в Штатах есть такие. Вот. Авторы свою игру предлагают какому-то издателю зарубежному. Этот издатель ее берет, то есть от создания идеи до вывода игры на рынок, там же должна быть проделана очень большая работа. То есть с точки зрения маркетинга, позиционирования этой игры, с точки зрения доработки визуализации, потому что автор вам не принесет готовый продукт, то есть он принесет какую-то именно механику, какую-то идею. То есть автор, он отвечает за то, чтобы все работало, все там игралось. Ну, это тоже, кстати, интересная тема, можно потом ее развернуть будет, когда вот именно поговорим о тех играх, на которые у нас непосредственно права есть полные, скажем так. Так вот, подписываем соглашение, которое дает нам право выпускать эту игру на территории России, да, и быть эксклюзивным дистрибьютором на территории России.
А что входит в объем прав, которые передаются по лицензионному договору?
Ну, договоры разные бывают. Чаще всего право производить и, собственно, продавать.
Я вот имею в виду там право на товарный знак, если он есть.
Допустим, да, конечно.
Право на дизайн, скорее всего. А вот механика, она присутствует?
Ну, это непосредственно то, что передается. То есть передается формулировка обычно такого плана, что объектом этого договора служит настольная игра такая-то. Вот. И подразумевается, что вот эта игра, она одна в своем роде, то есть другой такой нету. И тем самым получается права на нее. Если говорить о том, что как-то она должна быть там запатентована или, как сказать, как-то описана, да, более подробно, что ли, то нет, такого нет.
Это интересно.
То есть это как некий сложный, или, точнее сказать, комплексный объект передается, который включает в себя все отдельные права, о которых может идти речь. Вот просто для целей договора называется так. Не знаю, настольная игра «Монополия».
Ну, смотрите, да, рынок настолок, он пока что не такой мощный, как, допустим, там, не знаю, рынок тех же самых компьютерных игр, да, где, там, я думаю, тысячи или, может быть, даже миллионы юристов трудятся над защитой интеллектуальной собственности, поэтому, конечно, с настолками так сильно никто, может быть, пока что не заморачивается. Вот, и если говорить о авторских правах, да, то обычно регистрируют торговый знак как раз-таки изначальные правообладатели. То есть они... Ну, на самом деле мы на это какое-то очень сильное внимание не обращаем, потому что для нас это не является критерием выбора. То есть, допустим, нам понравилась игра, мы решили ее в Россию привезти, и нам вдруг говорят, что, знаете, все ок, как бы, но мы ее не регистрировали нигде. То есть, просто мы придумали и издаем. То есть для нас не будет препятствием абсолютно никаким взять эту игру и в России ее уже продвигать. Вот. Часто в договорах прописывается то, что мы можем являться законными представителями в России там, и от лица правообладателя какие-то там иски выдвигать и так далее, представлять
это
их в суде.
Очень интересно.
Вот. И с их стороны будет всесторонняя поддержка. Да? Но что такое как бы всесторонняя поддержка, если мы, грубо говоря, вступим там, в какую-то судебную тяжбу и на этом потратим энное количество денег? Непонятно, насколько нам наши партнеры помогут с этим. То есть они, скорее всего, имеется в виду какая-то поддержка там, информационного характера. Вот, я не думаю, что кто-то будет там, приезжать сюда и помогать нам судиться.
А вот вы сказали еще до этого про возможность эксклюзивного издания, скажем так, игры в России. Это понятно, что так выгоднее, но бывают ли случаи, когда продается некоторая неисключительная лицензия и несколько издательств вот здесь, в России, издают одну и ту же игру? Или это скорее исключение?
Это очень хороший вопрос. Я вот, честно говоря, ну, у нас таких договоров точно нет, потому что мы только в эксклюзивных правах заинтересованы. И я не могу ничего такого припомнить, чтобы какой-то тайтл, какая-то игра была на рынке от разных издательств. То есть бывает такое, вот как в нашей тоже истории такое было, есть чудесная игра, «Повелитель Токио» называется. Она лет, наверное, 5 назад издавалась издательством «Мир Хобби». Вот. Потом они перестали ее издавать по какой-то причине, ну, не знаю, решили, что не хотят больше. Вот. И она освободилась, мы ее подхватили, и некоторое время назад мы ее выпустили, как бы вернули ее на рынок там, в обновленном виде, но как бы можно говорить о том, что несколько лет назад она была в одного издательства, потом она перешла к другому издательству, но какого-то пересечения не было, то есть не было такого периода, когда и мы, и они торговали одной и той же игрой. Но опять же, игроков на рынке настолок не так много, и поэтому как бы каждый старается какую-то нишу занять и какие-то настолки конкретно только для себя.
Ну, вот вы в целом считаете, что вот российский рынок, он скорее такой зарождающийся, да, еще?
И, да, конечно.
Наверное, поэтому уделяется скорее внимание всем другим аспектам, ну, как обычно бывает. То есть, чем слаб же рынок, тем меньше его игроки уделяют внимание интеллектуальной собственности. И, соответственно, чем рынок дальше растет и развивается, тем больше аспект у нас переносится, так сказать, на эту сферу. Правильно я понимаю?
Ну, если говорить о вообще развитии рынка настольных игр в России, то мы отстаем лет, наверное, 15.
Ну, это как и везде, в общем.
А что это примерно значит?
Ну, это значит, что...
если мы посмотрим на рынок зарубежный...
Ну, в первую очередь, это объемы продаж. Объемы продаж, количество продукции, которое, я имею в виду, количество наименований, которые выходят. Вот, потому что сейчас ежегодно несколько тысяч новых игр настольных появляется. Вот, допустим, есть крупная выставка в Эссене, в Германии тоже она проходит. Ну и считается, что это отличное место, чтобы представить именно новую игру. И вот ежегодно, опять же, тот же сайт BGG вывешивает список новинок, и в этом списке уже несколько лет подряд больше 1000 игр. То есть только вот к определенной дате готовится 1000 новых игр. Вот. И это как бы со всего мира. Да? Если посмотреть, сколько из этих игр российских, ну, может быть, 10 наберем.
Да, это не очень хорошие цифры.
Ну вот да, давайте.
Ну ладно, на самом деле немножко неправильно так рассуждать, потому что, опять же, как я сказал, 95% игр на нашем рынке – это игры как бы зарубежные, придуманные зарубежными авторами. То есть немножко нужно отделять то, что вот количество именно отечественных разработок не означает то, что рынок у нас слабый. Ну, он как бы слабый, но не поэтому, на самом деле. То есть если вот сравнить какие-нибудь топовые игры, да, там, не знаю, Каркасон, например, я сейчас конкретных вам цифр не назову, потому что не мы издаем Каркасон в России, но, допустим, там продается в России, там, не знаю, 100 тысяч Каркасонов в год, да, а в Германии 500 тысяч. Там это только Германия. Вот,
да, объемы разные, колоссальные.
Ну, я зато мы хотя бы...
На самом деле, сейчас цифры с потолка просто беру. Но да, судя по тому, что как бы наблюдается, объемы продаж очень разные.
Здорово хотя бы, что речь идет о том, что, как я понимаю, предполагается, что это рынок растущий.
Конечно.
Мы не говорим о каком-то явлении, которое угасает, потому что есть компьютерные игры. Это здорово.
Ну... Да и отечественные разработки, насколько я понимаю, есть очень и очень хорошие. Вот, например, ту же самую «Эволюцию» взять. Очень качественно сделанная игра. Мне она лично очень нравится. И она ведь сделана студентом.
Ну, кстати, старая игра. Не студент, он, по-моему, профессор или кандидат.
Ну, там логически, там сзади коробки написано, у меня просто...
Да, да, он какой-то Дмитрий Кнор. Биолог.
Да, да, да.
Хорошая игра. Побольше бы таких и, соответственно, вот давайте, да, защищать. Перейдем, наверное, тогда...
К российским играм.
Давайте. Ну, собственно, как появляется вообще российская игра? Разными путями издательство узнает о том, что некий автор придумал настолку и хочет ее издавать. Вот. Пути могут быть абсолютно разные. Он может напрямую обратиться в издательство там, с помощью электронной почты, с помощью, не знаю, контакта, телефона и так далее. Вот. Есть конвент разработчиков настольных игр, есть разные конкурсы, где тоже можно черпать идеи авторов. Вот. И после этого с ним заключается авторский договор, естественно, вот, в котором прописываются права и обязанности сторон все.
То есть он
получает авторские отчисления, там, чаще всего он получает какой-то авансовый платеж. Вот, издательству дается некий срок, в течение которого оно должно эту игру издать, вывести на рынок. Вот. Ну и потом на регулярной основе просто автору капают отчисления этого всего дела. С точки зрения того, как это защищается. Ну вот в договоре, конечно же, там помимо названия игры содержится, обычно к нему идет приложение. В этом приложении полностью описывается, там идут полностью правила изложены. Чаще всего мы включаем туда также изображение компонентов всех. Понятно, что они не финальные, то есть это вот, когда автор игру придумывает, он же что-то типа макета создает, ну, PNP какой-то, да, print-and-play версия этой игры. Понятно, что он там берет какие-нибудь стоковые картинки там и так далее и тому подобное, но мы стараемся тоже включать на всякий случай в авторский договор, чтобы в случае чего были вот конкретные отсылки, что вот, да, вот такая вот карта, вот у нее вот такой-то текст, да, ну, потому что в случае каких-то разбирательств можно будет как-то попробовать сравнение привести и посмотреть, насколько вообще то как бы, что мы считаем плагиатом, например, насколько оно похоже на то, что в договоре оно зафиксировано.
Интересно. То есть издательство в какой-то степени дорабатывает игру, делает окончательный ее визуальный стиль и некое изображение. То есть получается такая ситуация расщепления прав, сколько я понимаю, у автора остается право на изначальную версию, а все дизайны карт, например,
ну да.
Поскольку они созданы издателем, они возникают права у издателя.
Совершенно верно. И, кстати, есть, мне известно несколько случаев, когда издательство издавало игру немецкое, нарисовало для нее силами там, своих сотрудников или там, наемных каких-то работников, сделало для нее довольно дорогой арт, потом автор с издательством прекратил работать, то есть права на игру вернулись к автору, но права на арт остались именно у издателя.
Mm-hmm.
То есть вот мы хотели, допустим, такую игру взять, и нам в этом случае нужно договариваться сразу с двумя сторонами. То есть мы у одной стороны покупаем права на механику, это автор будет, а с другой стороны мы покупаем права на арт. Ну, либо мы создаем что-то свое. Вот такие ситуации. Ну, как бы в настолках, вот если мы посмотрим, из чего настолка состоит, то да, это... Как бы, грубо говоря, 50% механика, 50% визуально-физическая, материальная такая составляющая. И не каждый автор хороший художник, это скорее исключение. Есть, mm-hmm. есть такие, конечно, уникумы, но их просто по пальцам можно посчитать.
А вот люди, которые занимаются разработкой механики, ну, там, как я понимаю, уравновешивают баланс, подбирают mm-hmm. какие-то элементы механики, чтобы это все было гармонично, интересно для игрока и, в принципе, наиболее оптимально и играбельно. То есть, потом специалисты, которые этим занимаются, да? Какие-то отдельные люди. Просто мне интересно, как это работает, как разрабатывают
ну, смотрите, механику. Нигде нет факультета настольных
игр.
То есть такой профессии нет, да? Если брать автора одной из очень популярных игр «Колонизаторы», его зовут Клаус Тойбер,
угу.
он вообще зубной техник по профессии. То есть он пломбы делает.
Угу.
Делал, вернее. Вот. Потом. Что-то в виде, что-то типа хобби. Он начал придумывать игры. И вот как-то так получилось, что игра его выстрелила, стала там мировым брендом. Теперь, понятно, он уже там по профессии не работает. Но всегда авторы настолок — это какие-то люди, изначально, по крайней мере, точно, которые делают все в свое свободное время. Какие-то, ну, это абсолютно творческая профессия, то есть... Какие-то есть блоги по там, настольным играм, есть, возможно, даже какие-то книги, то есть, ну, это можно по пальцам пересчитать. Вот. И, как я уже сказал, чаще всего это не основной заработок. То есть, ну, в России я вообще не знаю авторов настолок, которые вот только настолками зарабатывают. За рубежом такие люди есть, но это обычно как раз таки именитые авторы. То есть, mm-hmm. вот взять, допустим, автора Magic the Gathering и Ричарда Гарфилда.
Mm-hmm.
И то, кстати, я не уверен, что у него какой-то другой профессии нет, и он по ней не работает. Но... Кроме МТГС, с которой он, конечно, наверняка много денег поднял, вот, он делает настолки для других издательств. У нас в этом году вышла его игра, которая такая в милом оформлении «Королевство кроликов» называется. Вот, тот же самый автор, то есть Ричард Гартфилд.
Он с Valve еще недавно работал
над артефактом.
Над артефактом. Ну, то есть я думаю, что он как раз
скорее
тот уникум, который зарабатывает.
Скорее всего, да, это его основная профессия. Но для того, чтобы как бы, это стало его основной профессией, он прошел такой долгий путь. Создание игр, которые реально выстрелили и реально стали хитами.
Ну вот, к слову об МТГ, мы в том подкасте, который вышел несколько раньше про настолки, обсуждали патентование механик настольных mm-hmm. игр и то, что на российском рынке и в российской околоигровой тусовке ходит мнение о том, что патентовать игры нельзя. И вот Ричард Гарфилд как раз нам показывает обратный пример, поскольку у его компании Wizards of the Coast в тех же самых штатах есть откровенно очень классный патент на МТГ,
угу.
на механику. Мы не будем сейчас обсуждать, почему это можно, почему нельзя. Слушатели, которые заинтересуются, могут послушать наш предыдущий подкаст. А у вас хочется просто спросить, как вы относитесь к самому феномену патентования механик и как он влияет на рынок? Потому что мы такие дилетанты в этом вопросе, а вам можно доверять больше.
Ну, смотрите, с точки зрения патентования механик, мы когда начали 5 лет назад заниматься, ну, решили из магазинов настолок немножко перепрофилироваться и начать еще издавать настольные игры, конечно, у нас встал вопрос вообще, как это защитить от плагиата, потому что на российском рынке есть примеры, там, Dixit Imaginarium, например,
mm-hmm.
бесконечное количество клонов Монополии, и вот компания Hasbro, например, это как раз та компания, которая... При желании могла бы все это судить, потому что эта компания, ну, довольно большая, богатая. То есть, как бы сказать, что мне, к сожалению, конкретно неизвестны случаи, чтобы они иски подавали, но я думаю, что такие случаи есть, если поискать. Вот. Что-то я мысль потерял. По поводу патентов, да.
Да.
Вот когда мы начали только интересоваться тем, как же нам защитить вообще наш продукт, вот, мы тоже с юристами общались. Я уже сейчас точных формулировок не вспомню, это были юристы по авторскому праву, и мнение было такое, заключение было такое, что защитить правила, защитить идею, защитить механику настольной игры невозможно. То есть вот мы запатентуем правила, это будет текст, допустим, на 5 страниц, да? Там будут пункты в этом тексте. Если другой человек возьмет эти правила, перепишет, используя другие слова, сохранив суть, то есть игра, вот она с точки зрения геймплея останется такой же. Mm-hmm. Он там, не знаю, заменит ману на энергию, там то-то на то-то и так далее. То есть вроде бы будет все то же самое, но написано другими словами. То с юридической точки зрения его нельзя будет ни к чему привлечь. Вот, такое вот интересное.
Ну вот мы как раз придерживаемся иного мнения о том, что можно получить патент на изобретение.
Да, то есть надо разделять авторское право, которое защищает текст, там, изображение, и саму механику, которая идея, и идея как раз-таки может охраняться патентным правом. Интересно, что действительно вот мы видели за рубежом в МТГ, у Монополии, там, у издательства много количества патентов, они занимаются охраной механик, а в России действительно почему-то этого не происходит.
Ну, я не уверен, насколько патентное право в России и за рубежом оно одинаковое.
Ну, оно очень сильно похоже.
Ну вот я вам потом скину ссылку, вот мы писали статью об этом, что это не только в России есть такая норма, что правила нельзя патентовать, и много где в других странах, но в этих странах много патентуют игры, и на самом деле в России есть несколько патентов на игры. Дело в том, что механика игры и правила – это разные вещи, и сама механика все-таки подлежит патентованию.
Нет, патент на игру, он может быть. Просто суть в том, что он в суде потом никакой силы иметь не будет. Не в том плане, что сил иметь не будет. В том плане, что вот мне известен, например, случай, опять же, вернемся. Есть игра Dixit, есть игра Imaginarium.
Да, мы играли.
Вот, в общем-то, это одна и та же игра фактически.
Да.
И есть прецедент, когда авторы Dixit подали в суд на авторов Imaginarium, издателя, вернее. Вот, и проиграли. Потому что наш российский суд вынес постановление, что это разные игры.
Надо посмотреть.
О чем российский суд.
Но мой вопрос.
Ну, видите, просто мы сейчас как бы говорим о том, что игры можно запатентовать, но какое из этого фактическое применение, непонятно.
Ну, это правильно, сверху. Ну вот просто вот мы по своей практике видим, я просто хочу сказать, что мы видим, что в России как вот рынок настольных игр развивается, так и на самом деле интеллектуальная собственность тоже на таком этапе развития.
На зарождение, я бы
сказал. Да, мы многое открываем по ходу дела.
Но у нас многие люди не знают, что такое интеллектуальная собственность.
Это правда, это плохо. Но мой вопрос, возвращаясь к нему, он был скорее не об этом, а о том, полезно ли для рынка. То есть вот придет какой-нибудь создатель игры и начнет все патентовать, выиграет от этого рынок или проиграет? То есть будет ли больше различных тайтлов, отличающихся, или наоборот он погрязнет в монополии и станет делать очень плохую игру, и но при этом не давая издавать похожую и более хорошего качества всем остальным?
Ну, с моей точки зрения, патентование – это плюс, если бы оно работало, опять же. Потому что оно бы подталкивало авторов именно к каким-то более свежим идеям, и какие-то более непохожие продукты выпускались бы. Потому что, опять же, если мы будем говорить о настолках, можно выделить какие-то в механике настольных игр какие-то приемы, да, например, там, не знаю, драфт-карт, да, это когда мы карты по кругу передаем, там. Либо там декбилдинг, да, когда мы по ходу игры колоду собираем из карт, которые покупаем. Использование, то есть эти вещи их же никто не запатентовал. То есть вот тот, кто придумал там карты передавать, он не запатентовал. Это то же самое, что запатентовать, не знаю, жанр. Там, не знаю, я запатентовал фильм ужасов, или все фильмы ужасов должны мне платить что-то. Вот. И мысль здесь как раз в том, что даже вот имея такую мощную систему авторского права за рубежом, часто себя ловишь на мысли, что вот каждый год, я говорю, выходит много тысяч игр. И многие игры, они, понятно, что это не, одна игра не плагиат другой, но ты часто видишь уже какие-то вещи, которые ты много раз видел в другой игре. И тебе хочется, чтобы авторы как-то более свежим взглядом на это смотрели. И вот если брать нашу страну, да, то у нас, ну, на самом деле, бесчисленное количество писем нам приходит на тему того, что я придумал новую игру, смотрите, ты открываешь, а это монополия очередная. То есть, ну, поле по кругу, кидаем кубик, ходим, покупаем что-то и так далее. Если бы у людей было в головах сразу же заложено то, что вот есть такая игра «Монополия», да, и то, что я сейчас делаю. Но мне кажется, что люди просто вот на каком-то бытовом уровне не очень понимают. Мне кажется, что вот какое-то привнесение небольшой детали, да, там вместо клетки тюрьмы у меня там клетка отпуск. Им кажется, что это прям меняет игру, и она становится другой. Ну, такой вот момент. С моей точки зрения, это пошло бы на пользу, Но есть какой-то еще такой, не знаю, философско-бытовой аспект мышления просто людей.
Да, вот если вернуться к тому, как издательство работает с разработчиками, допустим, местными. Во-первых, как происходит процесс оттачивания механики. То есть разработчик говорит, у меня такая механика, но издательство, например, допустим, видит, что он требует доработки, чтобы был баланс. И как происходит тестирование, например, чтобы понять, что это будет играбельно.
Ну, бывает по-разному, скажу сразу. То есть издательства, у которых есть там студии разработки, то есть у них внутри компании есть отдельный отдел, который занимается допиливанием игры уже до финального варианта. Вот есть варианты, когда это совместно с автором происходит. То есть в нашей практике у нас и тот этап был, то есть когда у нас были тут разработчики, которые тестировали, ну, как тестируется игра. То есть множество партий, собираем фидбэк, смотрим, что понравилось, что не понравилось. Mm-hmm. Бывает... сразу понятно, что что-то не работает, то есть пытаешься какие-то выигрышные стратегии убирать сразу же, какие-то вещи там могут не нравиться просто на таком эмоциональном уровне, то есть бывает, играешь в игру, чувствуешь, что там вот эта штука чувствуется, ну, мы это называем костыль, то есть вот как бы автор понял, что у него что-то не работает и добавил какую-то такую фишечку, которая исправляет это. Но вот то есть, с точки зрения целостности игры это костыль, потому что ты понимаешь, что это как бы не должно быть этого в игре, оно просто как бы... Игра потом в итоге превращается в такое лоскутное дело из заплаток. Вот. Разные варианты есть. Мы работали, в том числе, вот есть очень хороший автор, отечественный Юрий Мщиков, глава как раз-таки гильдии разработчиков настольных игр, то есть он способен вообще самостоятельно довести все. Ну, это такая организация, не знаю, корректно ли организацией назвать. В общем, ребята постоянно собираются и тестируют игры друг друга. То есть, причем там как бы есть люди, у которых уже несколько игр выпущено, то есть с опытом. Вот они дают фидбэк друг другу, оттачивают постоянные игры.
Здорово. И вот что касается правил, вот часто бывает, что когда играешь в настольные игры и видишь, что ну вот, либо в правилах что-то непонятно, либо видишь, что как-то работает не так, и вот нужно задать вопрос. И я знаю, что на сайте GAGA Games это очень удобно, я этим часто пользуюсь. Если зайти на страницу игры какой-то, можно увидеть в комментариях, люди задают вопросы, как выйти из непонятного положения, как себя вести в этой ситуации, и там отвечают, и что это за люди, и как они понимают, что надо делать, если в правилах этого не написано.
Ну, хороший вопрос. Тут, на самом деле, какие есть варианты? Часто люди, которые задают вопрос, они просто... Ну, либо могут быть неопытными в настолках, то есть они либо могут что-то очень буквально понимать. Вот у меня, например, в моем опыте была такая встреча с людьми, которые не понимали, что значит бросить кубик. То есть они вот спросили, а ну что значит в стену бросить, там, на пол бросить. Они купили игру, называется игра Quarriors, уже, по-моему, сейчас она не производится. Это игра, где там порядка сотни кубиков. То есть их там вся механика вокруг того, что ты кубики кидаешь постоянно. Покупаешь новые кубики там с рынка, из мешка тянешь кубики, кидаешь их. И вот они застопорились на самом базовом. Вот. Ну, в целом, есть, конечно, опыт. То есть обычно правило – это что-то довольно подробно написанное. Конечно, бывают ситуации, когда в правилах нету прямого ответа на вопрос. Вот, но это может решаться либо каким-то, не знаю, игровым опытом.
Не могу вот пример привести, как вот у меня были ситуации. Например, мы играли с друзьями в Цитадели, и была позиция, где я вот-вот-вот в следующем кону должен выиграть всех, построить восьмой квартал, и все игроки поняли, что надо бороться против меня. И для этого, чтобы меня победить и не дать мне выиграть, надо было им узнать карты друг друга. И стал вопрос, могут ли они сообщать друг другу, что у них на руках. И в правилах про это не было сказано. И мы пытались как-то понять, как это работает.
Я понял, да. Ну, это, кстати, очень хороший вопрос, но здесь нельзя сказать, что есть какое-то правильное или неправильное решение этого вопроса, потому что очень часто такие вещи, они остаются просто ну, вот за решением компании. То есть вы между собой должны договориться. Как бы с моей точки зрения, наверное, роли показывать все-таки некорректно было бы. Но это скорее рекомендация, то есть нельзя сказать, что такое-то правило. Вот. К очень многим играм выкладывают вопросы и ответы, например. Ну, это опять же, можно зайти на сайт Board Game Geek, зайти на страничку игры, если английским владеете. Во-первых, там есть форум такой с тредами, то есть часто люди просто там задают вопросы по правилам, и может ответить автор игры, например, который там сидит, потому что там такой развитый комьюнити, либо автор, либо издатель может ответить. То есть у них есть возможность напрямую узнать у источника механики, то есть что же он подразумевал. Ну, либо, как я уже сказал, это какой-то просто, не знаю, опыт. То есть, вот недавно играл я в игру, называется Nemesis, и там, если я правильно помню, там, там очень много колод с разными предметами и так далее, и в правилах не было четко написано, куда отправляются карты, поскольку ты их используешь.
Угу.
Вот. Ну и мы просто рассудили, что сброс. Должен быть какой-то сброс.
Ну, да.
А поскольку колоды разные между собой не замешиваются, логично, что у каждой колоды свой сброс, наверное. То есть если мы это будем в один сброс кидать, то будет какой-то хаос. Вот. Поэтому тут можно посетовать только вот на либо, там, не знаю, опыт игровой, либо на поиск вопросов в интернете, ответы на вопросы в интернете. Вот. Ну, опять же, если вот к сути вопроса вернемся, как вот наши ребята, как они отвечают на вопросы. Но они просто обращаются к правилам изначально. Если в правилах чего-то им тоже непонятно становится, то каким-то более опытным коллегам своим. Потому что понятно, что нет такого универсального человека, который знает правила вообще всех настолок.
Mm-hmm.
Вот, и, допустим, не знаю, есть у нас консультант, который там спросили, задали вопрос там, по сумеречной борьбе, например. И он вроде правила прочитал, и все равно не знает, как ответить на вопрос. Вопрос действительно сложный. Но у нас есть возможность, если речь идет именно о наших играх, обратиться к человеку, который над этой игрой работал, то есть к редактору этой игры. Потому что когда игра выпускается, там проделывается, ну, довольно большая работа, и человек, который над этой игрой, именно над локализацией работал, он, конечно, все ее аспекты изучает. И он очень хорошо и очень подробно знает, как там что работает. Ну, вот, если его этот вопрос ставит в тупик, но есть возможность задать этот вопрос издателю оригинальному или автору игры. Есть такие
это тоже. Своеобразное такое постановление пленума Верховного Суда.
Ну, на самом деле, я вот не могу даже припомнить таких случаев, когда был бы настолько сложный вопрос, чтобы мы писали автора игры.
Ну, вот в этом плане мне очень нравится, как изящно из подобных ситуаций выкрутились в игре Munchkin, где прямо в правилах написано, что все спорные вопросы решаются в пользу хозяина игры. Типа, как он сказал, так и будет. Это очень...
Хорошая, кстати, веселая рекомендация, потому что на самом деле, какие бы ты подробные правила ни написал, все равно останутся какие-то моменты, вот просто даже на уровне взаимодействия людей, которые за столом играют, которые, ну, нельзя прописать. То есть какие-то такие вот как с Цитаделем, очень хороший пример на самом деле. Потому что я думаю, что автор игры, он, ну или редактор, кто там правила писал изначально, он, наверное, даже не задумывался о том, что такая ситуация может возникнуть, что вот люди могут там заговориться, это уже какой-то социальный аспект вступил. То есть у вас такая пошла игра на игре своеобразная. Вот. Поэтому да, все не опишешь и.
Но, с другой стороны, там в правилах же подразумевается от Цитаделек, что карты раздаются в закрытую, значит, наверное. Не очень.
Ну, понятно, что игра со скрытыми ролями, да. В играх со скрытыми ролями, как бы обычно свои роли показывать нельзя, да.
У нас там какое-то странное решение произошло. Оказалось, мы как-то так решили, что говорить нельзя, но подсказывать можно. Да, то есть мы работали как в таком режиме мафии. Они друг другу пытались дать понять, кто из них кто, а я так, чтобы я этого не понял. Что делает издатель, чтобы до выпуска игры как можно больше обеспечить, чтобы было как можно меньше, точнее, таких вот непоняток в правилах.
Но опять же, если мы говорим о локализации зарубежной игры на русский язык, обычно там уже правила более-менее хорошо структурированы и так далее. А если мы говорим о игре, которая вот как бы с нуля создалась, то, само собой, там правила пишутся уже как бы с нуля, опять же, нами. И в этом случае обязательно, в обязательном порядке эти правила учитываются несколькими людьми, в обязательном порядке эти правила, когда уже есть прототип игры, просто берется тестовая группа, им дается коробка с игрой правил, они сидят, начинают разбираться. Ну и они, соответственно, дают фидбэк, что им было непонятно, что им, может быть, было понятно, но это можно было бы проще объяснить. Ну то есть, кроме испытаний на людях, ничего не остается, на самом деле.
Ну такая тестировка классическая.
Да. А есть какие-то принципы того, как написать правила? Например, в некоторых играх правила очень подробные, но они занимают очень много места, и прежде чем начать играть, приходится потратить час, чтобы их прочитать хотя бы. Вот. И там есть ли запреты, ну, какие-то такие неформальные, то как лучше писать правила?
Ну, правила должны быть хорошо структурированы, то есть они должны быть как, ну, опять же, как договор составлен, да, примерно. Желательно, чтобы там были пункты, желательно, чтобы там были ссылки. То есть, если ты о чем-то пишешь, и это как-то связано с чем-то, о чем ты уже говорил, лучше это не повторять, а дать просто ссылку, что вот на странице такой-то об этом написано, чтобы человек мог. Конечно, очень хорошо снабжать правила, но это касается только больших сложных игр, у которых там порядка 20 и больше страниц, с содержанием, да, чтобы человек в процессе игры не листал вот эту вот книгу, да, долго, а быстро мог найти что-то ему нужное. Вот. Но в целом это фактически то же самое, что инструкция, там, не знаю, бытовой техники, да. Только чуть более сложная. То есть главное, чтобы это не было просто кашей текста. То есть это главная структура.
Угу.
Опять мы выходим на нечто.
Примеры, кстати. Кстати, должны быть примеры обязательно в правилах.
Да, это вот, кстати, всегда есть.
Чего не хватает в законодательстве, кстати.
Очень, очень удобно сидеть и ассоциировать себя.
Да, да, не хватает примеров, потому что мы ждем все время, когда... Ну, это, в принципе, так работает, по крайней мере, в России, тоже в Германии, кстати, что сначала появляется норма, которую написал законодатель общая, и считается, что мы на самом деле ничего про нее не знаем, когда суд в каком-то примере не покажет, как ее надо применять.
Если представил УК РФ с примерами, так, с
картинками. А, в общем, они есть, правда, без картинок, всякие информационные письма, постановления пленумов и так далее.
Вот так вот прошла наша встреча с Антоном Сковородиным, который руководит издательством Gaga Games. Вот интересно, что ты думаешь, Антон. Раз уж мы ввели гостей в подкаст, я предлагаю ввести последующую рубрику «Говорим за спиной». Вот теперь мы когда послушали между собой, давай за спиной обмусолим услышим.
Мне очень нравится название этой рубрики.
Да.
Класс, класс. Что мы поняли? Настольные игры — это развивающаяся отрасль, и как и любая другая развивающаяся отрасль, на наш сугубо юридический вкус, оценочное мнение, эта отрасль недостаточно использует все возможные механизмы, которые законодатель предоставляет для правовой охраны. Ну, что интересного мы обсудили с Антоном, так это, опять же, патентование настольных игр. И мне показалось, что остается вот такое, знаешь, исключительно плохое толкование этого слова, хотя Антон не высказывался против патентов, он, наоборот, говорил, что это хорошо. Но есть какое-то все равно такое недопонимание.
Мне кажется, если взять единственную цитату, которую выразит весь месседж, который нам хотел передать Антон, это фраза «патентование – это плюс, если бы оно работало».
Да.
Мне кажется, то есть патентование может быть и плюс, но Антон и, наверное, как все остальные издатели настольных игр в России просто опасаются, что это что-то, что не работает. И в этом есть правда отчасти.
Ну и опять же, они все... Опять же, обоснованно бояться, что кто-то придет и запатентует основную механику типа броска кубика, как мы обсуждали.
Угу.
Мне кажется, что это как раз невозможно в силу действующего законодательства, потому что как минимум новизны у такого изобретения не будет. А вот какая-нибудь ключевая механика игры, как мы с тобой обсуждали ранее, там та же самая механика биржи в монополии, она может быть запатентована, и это, как правильно Антон отметил, будет двигать рынок вперед и не допускать стагнации. Узнали мы еще с тобой, как профессионалы в настольных играх занимаются толкованием правил. Это вот та тема, с которой мы начали с тобой обсуждение настольных игр в первом подкасте этого сезона, и так и не закончили.
Да, я вообще хотел посвятить весь сезон именно этому, и наконец-то...
Но нельзя, нельзя.
Ладно,
нам хорошо. Нужно разговаривать об интеллектуальной собственности.
Я давно думал о том, как соотносится... методы толкования правил в настольных играх с тем, как это работает в юриспруденции. Потому что, понятное дело, что-то из юриспруденции могут подчерпнуть разработчики настольных игр, как, например, Антон так сказал, что вот как в договорах так делается, так и мы делаем, например, обязательно по пунктам, чтобы все было,
да,
разбито,
да,
с четкой структурой.
Правила, как
вот
договор.
Это такое важное правило, на самом деле, в контрактах оно используется. Об этом же говорил Антон, что... не следует повторять то, что уже было сказано. Я не совсем понял, почему к этому такое трепетное отношение в настольных играх, но я знаю, почему это работает в юриспруденции, потому что если два раза что-то повторите, очень возрастает риск того, что будет недопонимание и противоречие.
И это как раз то место, где пересекаются настольные игры с юриспруденцией, как и в толковании, как я для себя отметил, я думаю, что ты тоже. Когда мы обсуждали, как толкуются правила, я постоянно делал себе, знаешь, такие пунктики, типа, ага, вот это такой вид толкования, mm-hmm. это такой вид толкования. Вот, например, ключевая механика толкования отсылает игроков к обычаю. То есть обычно все делают вот так. Обычно в правилах это значит вот это.
Да, Антон говорил, что проблемы с толкованием возникают часто потому, что мало опыта в настольные игры вообще. Я так понимаю, если ты очень много играешь в настольные игры, то ты со временем понимаешь, как себя вести в этой ситуации.
Ну и это, как мы можем понять, это такой вид толкования, который в юриспруденции носит название обычное толкование, то есть толкование с помощью неких действующих в той или иной сфере обычаев деятельностью.
Может, отчасти тут еще работает аналогия закона, когда мы видим, что в этой игре это правило прямо не предусмотрено, но...
Но в другой похожей игре оно было написано вот так, и значит, давайте делать так. Да, это можно, в принципе, говорить об аналогии закона. Второй вид толкования, который существует как в юриспруденции, так и он же может хорошо применяться к настольным играм, это аутентичное толкование. Это самый интересный способ, которому редко находят применение, однако, в юриспруденции, но в настольных играх, как я понял, почаще. Аутентичное толкование – это обращение к автору. То есть в юриспруденции это обращение к автору закона, то есть в нашем случае в Государственной Думе. И на первом курсе, когда я поступал, мне было очень странно, как можно спросить одновременно у 450 человек. И когда много говорили про законодателя, я все время представлял себе такого, ну, метафоричный образ, хотя на самом деле это просто некий коллегиальный состав.
Не, ну мы можем использовать документы законодательного процесса, когда там эти записки к законопроектам и документы обсуждения законопроектов, там иногда есть подсказки.
Вот. А в настольных играх мы куда идем? Мы идем на форумы, где сидит автор игры, и он может кому-то ответить, как он сказал. Третий вид толкования, который я отметил, это так называемое легальное толкование, которое дает юрисдикционный орган.
В данном случае, если говорить о настольных играх, это некий авторитет.
Ну да, это человек, который много знает, он много играет, у него есть авторитет, и он с высоты своего авторитета спускает вам норму.
Да,
это такой верховный суд. Говорит, как правильно, как лучше. Ну, почему нет? Это вполне находит свое применение. Вот, опять же, делаю для себя вывод, что не зря учился 6 лет на юрфаке. Отметил Антон также и диспозитивность всех правил. Это, видимо, некий базис. Всех. Не всех, но большинства. Я так понимаю, что в настольных играх действует презумпция диспозитивности нормы.
Для тех, кто не знает, нормы в праве делятся на диспозитивные и императивные. И разница в том, что если императивную норму надо соблюдать в любом случае, то диспозитивная норма предполагает, что она будет действовать, если стороны не договорились об ином.
Да.
И в данном случае Антон нам сказал, что можно исходить из того, что решат сами игроки. Хотя вот меня беспокоит случай, когда в том-то и дело, что игроки не могут договориться, и им нужен какая-то норма твердая.
Здесь, наверное, имелось в виду, что, как я для себя вынес, все правила, за исключением тех, которые прямо сформулированы как императивные, в настольных играх будут диспозитивными. И это нормально, потому что настольная игра – это, в первую очередь, развлечение, и никто не может указывать тебе, как тебе развлекаться.
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, если мы начнем все правила подгонять под наши предпочтения, под наши договоренности, мы можем сломать баланс. То есть императивные нормы, они потому императивны, что они значимы для всех. И, возможно, мы как игроки договоримся, но потеряем удовольствие.
Тебя просто задела ситуация с цитаделями.
Да.
Да. Ну и возвращаясь к толкованиям, к методам толкования, да, отмечу также, что присутствует в настольной игре не так часто, но все-таки можно найти отголоски некого телеологического толкования. Это толкование через цель. То есть, как мы отметили, вот в тех же самых цитаделях, от которых у Виктора, простите, пригорает уже с начала февраля, а точнее с конца декабря, видимо, когда он играл. Да. Мы понимаем, что вот в этой игре главная ее цель – это сохранить тайну своего персонажа, и поэтому эта цель не позволяет игрокам вскрывать свои карты. Ну и системное толкование, оно применяется тогда, когда мы один пункт правил толкуем через другой.
Ну, когда мы понимаем, что в той системе норм, которая ясна, то в той степени, где есть неясность, мы можем найти только один вариант, который будет соответствовать всем остальным нормам. И, то есть нам все остальные нормы косвенно указывают, что здесь может быть только такая норма, а не другая. По большому счету речь идет о том, чтобы подобрать такую норму, которая была не указана в тексте правил, такую норму, которая не сломает нам всю остальную механику.
И восполнит при этом существующий пробел. Ну, то есть это достаточно редко, я так понимаю, бывает, когда составитель текста правил очевидно пропустил какое-то предложение, но при этом оно, например, может быть восстановлено из предыдущего там пункта или из предыдущего раздела правил. С тем же самым кубиком можно привести пример. Например, пункт, условно, второй правил говорит, что вот на этой клетке поля любой бросок кубика удваивается, а следующий пункт правил нам говорит о том, что нужно бросить кубик вот в этой вот клетке поля, и не сказано ничего про значение кубика, мы, очевидно, стыкуем эти две нормы вместе и понимаем, что кубик показывает цифру, которую нужно умножить на 2 для получения истинного результата.
Угу.
Вот. Надеюсь, что пример понятный, хотя объяснил я его максимально сложно.
Вот если... Вот раз мы говорим про юридическое толкование, я бы сказал про юридическую технику, и здесь мы могли бы чему-то поучиться у создателей настольных игр в том плане, что мне очень понравилось, указание Антона на то, что в правилах настольных игр обязательно должны быть примеры, и без примеров могут быть проблемы. И это более чем актуально для юриспруденции, когда очень трудно понять норму без какого-то примера. Хотя...
Когда примеры появляются слишком поздно. Часто такое бывает.
Ну вот, как я и говорил, да, в принципе, на самом деле проблема в том, что это нормально для, простите, романо-германской правовой системы, где...
Сначала, значит, европейско-американская школа настолок, теперь европейско-американская школа права. Ну что за познавательный подкаст?
Романо-германская система и заключается в том, что законодатель дает какую-то общую норму, говорит, ну, примерно так должно работать, а потом уже судьи... прилагает общую норму конкретным жизненным примером.
Юрисдикционный орган.
Юрисдикционный орган показывает нам, как это должно работать. Вот. Но в настольных играх сразу дается, например...
Да, а здесь вот... у нас получается временной разрыв между тем, как появилась новая норма, и тем, как появилось, например, информационное письмо с примером, где написано, что вот так она должна работать, или пленум.
Я, честно говоря, не понимаю, почему законодатель сразу нам не может давать какие-то примеры.
Потому что романо-германская система. В целом, других каких-то комментариев к интервью с Антоном у меня не осталось, потому что мы поняли друг друга.
Да, и к тому же в следующем выпуске Копикаста мы собираемся поговорить с новым гостем, который также представляет индустрию настольных игр в России. Он также ответит на наши вопросы, немного другие. Мы с ним пообщаемся, я думаю, это будет очень хорошо. И уже, я думаю, по итогам общения с несколькими людьми из сферы настольных игр, мы подведем какой-то общий итог, потому что я уже вижу какие-то наклевывающиеся тезисы.
Тенденции, да, развитие рынка, развитие отрасли, соответствующей отрасли права.
И об этом стоит поговорить, но я думаю, уже послушать. В следующий раз.
Да, поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь там, где вы нас слушаете прямо сейчас и на всех остальных платформах, оставляйте комментарии, фидбэк. И если вам надоели настольные игры, пишите нам в телеграм-канале Games of Brands капсом настолки достали, и мы больше не будем делать по ним выпуски.
Да, но учтите, что тогда Антон вернется к компьютерным играм.